Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Академик, член Президиума Академии военных наук, доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации Юрий Викторович Рубцов сегодня с нами в студии. Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот Пасху мы празднуем несколько дней, да, в течение 40 дней. Ну и День Победы, конечно, такой праздник, хоть и светский, но я думаю, что он многими переживается и празднуется еще и после 9 мая. Тем более, если вспомнить атмосферу того 45-го года мая, ну, я думаю, что действительно народ-то это отмечал еще как эхо праздничное.
А там даже совпало.
Там совпало.
Совпало, да. Финальные бои Великой Отечественной войны с праздником Пасхи. Так что вот так, для верующих людей это не может быть случайным совпадением.
Ну, конечно, ничего случайного не бывает. Ну, а тем более сегодня хотелось поговорить, очень много вопросов у нас по памятным датам, вообще по истории Второй мировой войны и, конечно, Великой Отечественной войны. И вот очень интересный вопрос от нашего слушателя, вообще эти вопросы, которые к вам пришли, вопросы от слушателей и от членов нашего экспертного пула, нашей программы. Вот такой вопрос. Уважаемый Юрий Викторович, я очень рад тому, что Министерство обороны России приняло решение отмечать праздничными салютами 75-летние годовщины освобождения советской армии крупнейших городов Советского Союза и стран Европы в заключительный период Великой Отечественной войны. Вот это очень интересно. И города, стало быть, советские, да, тогда, и города за рубежом. Но вот сейчас напоминают, что 10 апреля уже прозвучал праздничный салют в честь 75-летия освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских оккупантов. Вот здесь большой перечень. В этом году, да, салюты будут произведены в честь 75-летия освобождения, ну, помимо Одессы, Севастополь, Минск, Вильнюс, Брест, Каунас, Кишинев, Бухарест, Таллин, Рига и Белград. А в следующем году будет Варшава, Будапешт, Братислава, Вена, ну, Берлин, конечно, и Прага.
Да, в этом вот году, расскажите вот образно говоря, мы будем отмечать юбилей освобождения городов. А в следующем году – взятие городов. То есть это будут, прежде всего, конечно, столицы тех государств-сателлитов нацистской Германии, ну и, собственно, Берлина. Раньше у нас по закону фейерверки, салюты – это было средство отметить такие общегосударственные праздники, скажем, на 9 мая. Это всем понятно. Теперь вот такая инициатива Министерства обороны – отметить 75-летие и освобождение, и взятие. То есть обозначить вот так торжественно основные вехи нашего пути, пути советских вооруженных сил к победе в нынешнем году с отсылом на 75-летнюю давность, то есть 44-му году и 45-му. Я думаю, что это сделано не случайно. Не только потому, что это просто важно само по себе – в атмосфере праздника отметить такие вещи, но еще и это кое-кому и напомнить по ту сторону,
ну, да, ну, да,
нашей границы, в том числе нашим бывшим союзникам, которые, к сожалению, в последнее время отличаются короткой памятью, им тоже напомнить. Мы прошли с тобой полсвета, если надо, повторим слова известной песни. Естественно, мы никому не собираемся угрожать тем самым, но напомнить о том, кто поставил самую жирную точку в Великой Отечественной, во Второй мировой войне в целом, это необходимо.
Ну, вот вопрос еще. На вопрос, когда началась Вторая мировая война, я своим студентам, автор-профессор университета, но он пожелал остаться анонимным, из Владивостока. Так вот, на вопрос, когда началась Вторая мировая война, я своим студентам объясняю, что она началась на рубеже 30-х годов. И первые ее всплески были при оккупации Японии и Маньчжурии. С гражданской войны в Испании, где участвовали войска и военные советники как из СССР, так и из Германии, с боев СССР против японцев на озере Хасан, реки Халкингол, на востоке нашей страны, со сдачи Чехословакии Гитлеру в 1938 году в Мюнхене, после согласия на это со стороны Англии и Франции, с дальнейшего раздела Чехословакии, на котором поживилась Польша, отхватив себе кусок чужой территории, уже тогда начался передел границ. Объясните, пожалуйста, почему с таким упорством до сих пор большинство специалистов утверждает, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, после операции «Глявец», когда Гитлер напал на Польшу?
Ну, вообще-то говоря, историография такая наука довольно консервативная. В том смысле, что не каждый год и даже не каждое десятилетие кардинально что-то меняется во взглядах, особенно по таким серьезным проблемам. На мой взгляд, в вопросе нашего слушателя есть большая доля истины. Действительно, многие мои коллеги указывают на то, что взгляд на Вторую мировую войну отличается этаким европоцентризмом. Мы не очень обращали довольно долго внимания на то, как вот эти всполохи будущей Второй мировой войны уже зарождались на Востоке. Да, пожалуй, было бы справедливо начинать отсчет Второй мировой войны с агрессии Японии против Маньчжурии с 1931 года как минимум. Но я не случайно заговорил о консерватизме историографии. Все-таки, вероятно, в самом начале, когда складывалась эта концепция, вероятнее всего, в основу выбора точки отсчета положили участие в военных событиях главных мировых держав. Естественно, Англии, Франции, нацистской Германии, чуть позднее Соединенных Штатов, но и Советского Союза.
В войну вступили мировые державы.
Да. Вероятнее так. И я думаю, что еще какое-то время, как минимум, эта концепция будет существовать.
Преобладать. Спасибо. Вот когда мы говорим о первых событиях на востоке нашей страны, недавно, вы, наверное, видели фильм «Зорги», да? Там об этом рассказывается в таком ключе документально-художественном. Ну, в общем, автор настаивает, что достаточно все-таки у них было фундировано. То есть, основные какие-то вехи и события они отразили вполне документально. Вот скажите, пожалуйста, Япония потом стала союзницей Германии. Вот на основании чего можно говорить, что первые всполохи Второй мировой войны. Вот на основании того, что она потом стала союзницей?
Безусловно, безусловно.
Точнее, оси, да?
Дело в том, что Япония ведь только с Китая, с Маньчжурии начала боевые действия, а потом ведь Перл-Харбор, провоцирование Соединенных Штатов на вступление в войну, и в результате война Вторая мировая приобрела коалиционный характер. С одной стороны, государство Оси, в 1940 году оформился этот союз, Германия, Италия, Япония, плюс ряд сателлитов, с одной стороны, и с другой стороны, антигитлеровская коалиция, Советский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты и еще несколько десятков государств.
Есть такое мнение, это вопрос нашего эксперта, что Первая мировая война и Вторая мировая война были не самостоятельными трагическими событиями, а двумя компонентами, двумя составляющими частями единой мировой войны за доминирование в 20 веке. Как бы вы прокомментировали такой тезис?
Такая точка зрения тоже существует, причем она разделялась и разделяется весьма авторитетными и политиками, и учеными. Достаточно назвать фамилию Черчилля, ведь его перу принадлежит и многотомник по истории Первой мировой войны, и известный труд по истории Второй мировой войны, за который он был удостоен Нобелевской премии, обратите внимание, по литературе. То есть он проявил себя еще и как билетрист очень крупный. Так в комплексе Черчилль рассматривал свои труды как историю новой 30-летней войны.
Ну, по существу так и есть.
Да, с 14-го года по 45-й. Так что есть здесь большие серьезные основания.
А, кстати, Юрий Викторович, вот вы сказали о том, что Нобелевскую премию Черчилль получил за свой писательский литературный талант. А как вы оцениваете вообще его вот эту многотомную историю с точки зрения историка? Насколько она исторически достоверна, интересна? Насколько она может быть объективным историческим источником для наших размышлений о истории
Второй мировой? Здесь не сделаю открытия. Профессиональные историки пользуются этим трудом как одним из важнейших источников.
Тем более он был очевидцем. И в Первой
и
мировой войне он был морским министром.
Не просто очевидцем, но и непосредственным активнейшим участником.
А что касается интерпретации исторической?
Интерпретации? Я должен сказать, что если не вдаваться в какие-то подробности, то в целом объективности выводов Черчилля позавидовали бы многие его западные коллеги-политики. Это, в частности, касается, скажем, оценки роли Польши в провоцировании Второй мировой войны, в тех процессах, которые были в 20-е и 30-е годы.
Но об этом мы еще поговорим, кстати.
Я просто к слову сказал, что многие вещи...
А роль Советского Союза надо,
и роль должна. Советского Союза тоже во многих случаях Черчиллем оценивается объективно. Например, известный освободительный поход в Западную Украину, Западную Белоруссию и установление границы по линии Керзона. Черчилль признавал это как акт международного права. То есть так должно было быть. Он признавал интересы Советского Союза, в том числе в выдвижении своих передовых рубежей обороны страны.
Но не Прибалтики.
С Прибалтикой особый вопрос. Ведь если мы затронули этот вопрос, то надо вспомнить визит Молотова в 1942 году в Лондон и в Соединенные Штаты для подписания договоров и соглашений, которые фактически оформили создание антигитлеровской коалиции. В период визита в Лондон есть очень интересная деталь. Когда Молотов вел переговоры с британским правительством и пытался зафиксировать на бумаге границы Советского Союза, западные границы, состояние на 22 июня, Лондон упирался. Им не хотелось все-таки вхождение Прибалтики в состав Советского Союза зафиксировать на бумаге. Молотов буквально в раздраженном состоянии телеграфирует Сталину, что наши партнеры по переговорам не соглашаются. Все, надо уезжать, ничего подписывать не надо. Это было, по-моему, мая 1942 года. Угу. И получает с изумлением ответ от Сталина. Оно и к лучшему. Эти вопросы мы решим силой оружия. Подписывай то, что есть, а там будет видно. И в принципе, Ялта и Потсдам показали, что в конце концов сталинский курс в этом отношении оказался прав.
Спасибо. Вопрос. Польша заявила, что не пригласит Россию в сентябре 2019 года на мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, но проведет свои торжества в формате встречи нынешних союзников и партнеров Варшавы и стран-членов ЕС и НАТО. Вот как бы
вообще очень любопытная ситуация.
Прокомментировали.
Это уже, мы знаем, это не первый выпад такой. Нашего президента не приглашали и в предыдущие годы на те мероприятия, которые поляки устраивали. Я задаюсь...
А, кстати, быть, Германию пригласят ведь наверняка.
Безусловно. Я задаюсь, прежде всего, простейшим вопросом. Нужно ли нам это приглашение? Нужно ли нам участие? Что будет отмечаться 1 сентября? Какое событие? Понятно. Польша будет проводить свою линию, что она стала жертвой, первой жертвой Второй мировой войны, и, исходя из этого, набирать какие-то политические очки. А нам? В очередной раз слышать, что Советский Союз вместе с нацистской Германией воспользовался вот этой сложной ситуацией польской, кстати, они сами себя в эту ситуацию ввергли, и разделил Польшу, уничтожил ее как государство. Конечно, ни о каких разговоров никаких не будет насчет того, что Советский Союз как раз восстановил польскую государственность, начиная с 1944 года. Это вспоминать не будут.
Да не только, а сколько территориальных приобретений.
Я уже об этом не говорю. Подойдем к вопросу с другой стороны. Почему все-таки поляки не хотят нас приглашать? А очень просто. В нашем присутствии им не удастся, насколько я понимаю, провести вот эту как раз линию на то, что Польша была жертвой. Она далеко не жертва. Если говорить без экивоков, получилось так, что большой хищник просто сожрал малого хищника. Ведь именно Польша в 1934 году, как только Гитлер пришел к власти, она первая заключила с ним,
кстати,
договор.
Да, пакт. Да,
да, пакт.
И даже участвовал в разработках нападений с генштабом вермахта. Планы обсуждали с поляками о, так скажем, основных направлениях нападений на Советский Союз.
Естественно. Мы не должны и забыть о том, что Польша участвовала в разделе Чехословакии. Здесь они опередили даже Гитлера.
Тишинская
Гитлер,
область,
да. Гитлер дал властям Судетской области на очистку территории от местного населения 10 дней, а Варшава вела свои войска в Тишинскую область на следующий день после Мюнхенского сговора.
Да, и приличный таки кусок отхватил Чехословакии, причем такой достаточно
серьезный,
развитый. Да.
Он развитый индустриально, там большое число населения. Дальше больше, вы правильно напомнили, вместе с германским генштабом разрабатывались условия совместной оккупации Украины, ее разграбления.
Там, по-моему, даже полоса наступления армии была.
Все
такая
было
стратегическая,
прописано.
Аж до Москвы.
Все было прописано.
Для поляков, я имею в виду.
Все было прописано. Другое дело, что, вероятно, вот спесь, характерная для польской элиты исторически, она помешала им все-таки расставить правильные акценты. И, кстати, из этого надо бы нынешней польской элите тоже извлечь свои уроки. Я что имею в виду, о чем хочу сказать. Ведь Польша провоцировала Германию, когда отказалась предоставить ей Данцигский коридор, сообщение, будем говорить так, с континентальной Германией и Восточной Пруссией. Закусила у дела. Она полагала, что если Германия нападет на Польшу, то Англия и Франция выставят свои вооруженные силы и развяжут или откликнуться на этот агрессивный выпад Гитлера. И не исключалось, что Варшава с тыла нанесет удар и войдет в Берлин, поскольку вермахт будет связан по рукам и ногам на Западном фронте.
Этому есть исторические подтверждения,
да,
таким мыслям.
Да.
Но дело... А есть ли подтверждение тому, той точки зрения, или она может ошибочно, что поляки переоценили себя как будущие союзники Германии? То есть они подумали, что Германия без них не обойдется.
Безусловно, тут
сочетание,
комплексы. Да. Сочетание, да. Почему?
Да, спись-то откуда?
Мы опять...
Она именно от того, что вот без Польши не обойдешься.
Да, мы опять ведь вынуждены вспомнить Черчилля, который называл Польшу гиеной Европы.
Вот как.
Именно гиеной. То есть, в зависимости от ситуации, Варшава готова была и союзничать с Берлином, и воевать с ним, как раз в надежде на помощь западных союзников. Но помощи не пришло. Да, 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии после нападения на Польшу. И что?
И стояли
до 40-го года на одном месте.
Да, это странная была война.
Мне кажется, когда я говорил о необходимости нынешним польским правящим извлекать уроки из прошлого, они надеются примерно на повторение той же самой ситуации, теперь провоцируя уже Россию, в том числе разрешая размещение на своей территории элементов американской ПРО, американскую бронетанковую бригаду размещают, дополнительную инфраструктуру военную. Они, вероятно, полагают, что тоже кто-то будет Вашингтон, Лондон воевать в случае чего. История показывает, что здесь далеко не все очевидно.
Но вы знаете, вот тем не менее, конечно, мы должны отдать дань польскому сопротивлению, польским военным, которые потом
безусловно
понесли много жертв и воевали. Вообще Польша пострадала очень сильно.
Очень сильно.
Поляки наполняли концлагеря. Но это была такая своего рода историческая расплата, может быть, за ошибки элиты. Но пострадал-то польский народ.
Безусловно.
И не только армия Андерсова, конечно, и армия, которая была польская, сформирована здесь, на территории Советского Союза.
Армия Людова, да.
Да, армия Людова. Ну, и Андерс, конечно, внес свой вклад, как бы ни были противоречивы оценки его деятельности, да, но тем не менее, было польское сопротивление. Поэтому, ну вот, народ пострадал из-за близорукости своей элиты, можно так сказать. Такое клише, конечно.
Да.
Но очень... И как миллионы же, миллионы.
Да, так в том-то и дело. И обидно вот именно за наших бывших союзников, а Польша... Достаточно сказать, что оборонный союз социалистических государств...
Да, назывался Варшавским.
Назывался Варшавским договором, да. В том-то и дело. Но я воспринимаю лично вот нынешние власти Польши как наследников, ну, образно говоря, не генерала Ярузельского, а как наследников Пилсудского. И именно с этим, на мой взгляд, связано практическая невозможность сегодня о чем-либо договориться с Варшавой,
Москве
с Варшавой.
О том, чтобы объективно вместе посмотреть на историю не такую давнюю. Ну что ж, вот
большая.
Вы затронули один исторический момент, он касается обвинений России и Советского Союза в том, что они как бы подтолкнули Гитлера к Второй мировой войне. Вот вопрос, имеет ли под собой основание пропагандируем на Западе взгляд, в соответствии с которым спусковым крючком к началу Второй мировой войны стал Советско-германский пакт о ненападении, подписанный в 1939 году. Как с точки зрения военно-стратегической ситуации в Европе тех дней должен был действовать СССР? Этот пакт, как известно, был заключен в Москве ради выигрыша во времени для подготовки к большой войне, не так ли? А в тот момент западные демократии, по сути, бойкотировали переговоры в Кремле, о чем сейчас там сознательно молчат.
Да, наша отечественная историография в своем большинстве, и я этот взгляд разделяю, в качестве спускового крючка, как выражается наш слушатель, рассматривает совсем не советско-германский пакт о ненападении, а Мюнхенское соглашение 30 сентября, 1 октября 1938 года. Именно там, начиная с раздела Чехословакии, вот Гитлер почувствовал в этот момент, что сколько-нибудь серьезного сопротивления для его движения на восток, не на запад, на восток, возражений не будет со стороны западных держав. Самое интересное, что наиболее такие прозорливые политики Запада эти вещи признают. Например, в прошлом году, как раз в годовщину этих событий, Мюнхенского сговора, тоже 70-летие, министр иностранных дел Маас, министр иностранных дел Германии, назвал именно Мюнхенское соглашение актом, с которого началась мировая катастрофа. То есть люди все-таки, я имею в виду политики, может быть, новой формации назовем так, видят вот эту прямую связь между политикой умиротворения Гитлера, которая очень ярко проявилась вот в Мюнхене в 1938 году, и последовавшими событиями. Что касается Советско-Германского пакта о ненападении, я скажу одним словом. Мы как-то с вами беседовали несколько лет назад примерно по похожей ситуации. СССР выскочил благодаря этому пакту из ловушки, которую ему заготовили западные державы. Мы могли остаться один на один не только с Гитлером, но и с Объединенным фронтом Гитлера и западных демократий. Ведь полет Гесса, его контакты с представителями высшей британской элиты показывают, что за нашей спиной консервативные круги Великобритании вполне могли договориться.
Вот, кстати, наш корреспондент, он спрашивает о переговорах. Помните переговоры, которые велись в Москве тоже?
Да.
Но какой-то уровень был очень низкий, по-моему.
Очень низкий.
Это какие-то люди, которые представляли какие-то круги, но не обладали полномочиями что-то подписывать.
Вообще практически не обладали. Руководитель британской делегации на военных переговорах в Москве, они как раз шли в августе 1939
года. Их тема была создание коалиции.
Создание военного союза, да, военной коалиции. Своего рода антанта новая должна была быть создана, потому что участвовали все те же самые.
Великобритания,
Франция, да. Франция и Советский Союз. Адмирал Дракс, адъютант короля, возглавлял делегацию. Он не имел полномочий на подписание, ну, простейшей, извините, бумажки. Не то, что какого-то обязывающего.
Он даже не член правительства, даже не представлял правительство.
Больше того, это анекдот, когда его... Глава нашей делегации Климент Ефремович Ворошилов, тогдашний нарком обороны, поставил перед фактом: «Предъявите полномочия на подписание». Он сказал: «Сейчас нет, но вот если бы мы переехали с вами в Лондон, тогда бы мы могли представить». Это же смешно. Когда уже, я повторяю, это середина августа 1939 года, не то что порохом, я уже не знаю, чем пахнет в воздухе в этот момент, а тут ведутся такие ни к чему не обязывающие переговоры. Цель была одна с их стороны – связать нам руки, не дать нам как раз с Гитлером ни о чем договориться.
Понятно. То есть создать видимость переговоров. Да. Вот напоминают нам, что если вот военный союз был бы создан, СССР, Великобритания и Франция против Гитлера, тогда по военной, людской силе и технике союзники вдвое превосходили бы вооруженные силы Германии.
Да. Да. И, кстати, мы, в отличие от наших союзников, во-первых, представили на эти переговоры вполне полномочную делегацию, очень серьезную. Член Политбюро, нарком обороны – это очень высокий уровень. Начальник генерального штаба участвовал, нарком военно-морского флота участвовал. Мы провели очень тщательный подсчет, мы точно сказали, что мы представим, в отличие от французов и особенно от англичан. И силы были действительно...
То есть, какой будет наш вклад в союзное
очень,
дело?
Да, очень мощный. Но, опять... Приходится вспоминать Польшу. В значительной степени из-за ее твердолобой позиции, которую, кстати говоря, Черчилль тоже осуждал, этот союз не состоялся. Почему? Потому что мало было подписать на бумаге. Если мы вспомним географическую карту на тот момент, у нас не было общей границы с Германией у Советского Союза. Чтобы продвинуть войска Красной Армии непосредственно на эту границу и стать на пути вермахта, нам надо было пересечь польскую территорию и румынскую.
Ну, кстати, мы и предлагали защиту Чехословакии, ведь у нас были такие замыслы, да, и предложения,
да,
что
мы даже были готовы
прийти,
да, на прийти на помощь Чехословакии.
Ну вот произошло то, что произошло, и если можно в двух словах, подтверждается ли то, помимо вот истории с ГЭСа, что союзники очень надеялись и направляли, собственно, Гитлера в сторону СССР, на восток?
Безусловно. Ну, достаточно сказать, что они были готовы даже фактически оказать ему помощь. Ведь документы тоже существуют по планированию бомбардировок нефтяных промыслов в Баку британской авиации.
Такие документы имеются.
Да.
Ну что ж, спасибо. Ну, помимо политики, о которой мы еще поговорим и коснемся ее в следующей нашей программе через неделю, я хочу напомнить, на мои и ваши вопросы отвечал академик, член Президиума Академии военных наук, доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Юрий Викторович Рубцов. Спасибо вам
спасибо
большое.
Спасибо и вам
ну
за внимание.
И до встречи.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы-ведущие Армен Оганесян.